Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 октября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы этого часа. Вернутся ли депутаты ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» в зал заседаний Государственной Думы? «Россия. Год после начала кризиса». Завершающий репортаж Тамары Ленковой из этой серии. Протесты бывших работников Черкизовского рынка. Подробно об этом, а также обзор газеты, наши постоянные рубрики. И напомню еще раз вопрос программы. Как вы считаете, есть ли в Государственной Думе России реальная оппозиция? В середине часа ждем звонков в прямой эфир. Ваши ответы присылайте смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radio-svoboda.ru или оставляйте комментарии на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, сегодня в Государственной Думе первое пленарное заседание после того, как ЛДПР, коммунисты и «Справедливая Россия» покинули зал в знак протеста против фальсификаций на недавних региональных и местных выборах. Как передает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, переговоры, которые представители этих фракций в прошедшие сутки вели со спикером Госдумы Борисом Грызловым, не прошли бесследно.
Руководство двух фракций «Справедливой России» и ЛДПР приняло решение уже в пятницу возобновить свое участие в пленарных заседаниях Госдумы. Вице-спикер палаты от «Справедливой России» Александр Бабаков был особенно рад тому факту, что по инициативе его фракции Дума рассмотрит и, видимо, примет изменения в регламент, позволяющие депутатам делать политические заявления прямо с утра.
Каждая фракция будет иметь возможность при обсуждении повестки дня в течение определенного времени сделать заявление.
Александр Бабаков с уверенностью сказал, что его фракция на своем утреннем совещании в пятницу примет решение вернуться к работе официально. Но если «Справедливую Россию» думский бунт вывел из зала почти случайно, то ЛДПР все это инициировало, и от ее лидера ожидали меньшей сговорчивости. Оказалось, и Владимир Жириновский рад расширению внутридумской демократии, и пример такого расширения он привел.
У нас будет восстановлена комиссия по мониторингу выборов по стране. И мы ее расширили с тем, чтобы оппозиция была представлена больше. Если раньше было 7 от «Единой России» по одному от трех партий, теперь это будет по 2 представителя, равное тоже от «Единой России» 6, но еще 7 от них, который может возглавить комиссию. Мы готовимся к обсуждению выступления председателя ЦИК Чурова 23 числа в пятницу. И обязательно состоится встреча с президентом на следующей неделе. Телефонный разговор состоялся с президентом. И мы ждем уточненной даты встречи. По нашим данным, она должна состояться на следующей неделе. И будет раньше, чем 27 число.
У лидера коммунистов Геннадия Зюганова также состоялся телефонный разговор с Дмитрием Медведевым, но КПРФ сдаваться пока не собирается. Вот что заявил «Радио Свобода» сразу после заседания Президиума ЦК Компартии России вице-спикер Госдумы коммунист Иван Мельников.
Позиции фракции остаются неизменной. В пятницу на пленарное заседание мы не идем. Идут сейчас переговоры с участием председателя Государственной Думы Бориса Вячеславовича Грызлова, но пока ход этих переговоров и предложения, которые формируются на этих переговорах, нас не устраивают. По вопросу бюджета мы решение будем принимать во вторник. Мы думаем, до вторника может произойти много новых событий. В том числе может определиться вопрос о встрече с президентом.
Тем не менее, можно ожидать, что к обсуждению бюджета России на 2010 год, который состоится на следующей неделе в среду, коммунисты в зал заседаний подтянутся. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Есть ли в Государственной Думе России реальная оппозиция? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Давайте послушаем, как на него отвечали в Оренбурге. Опрос провела Елена Стрельникова.
Да, это пустое дело. Кто захватил власть, так она у них и будет.
Какая разница? Все равно будет так, как они задумали.
Я думаю, нет. Да потому что это все блеф. они так играют, дурят народ, и все. Ну, кто? Ну, те же, допустим, как у нас была аграрная партия, потом объединилась «Единая Россия», растаскивали голоса, а потом, значит, все объединились, ага, давай поддержим. ЛДПР, это навсегда, вроде как считается оппозицией, но он всегда голосует так, как все. Ну, коммунисты, про них сложно говорить. Если далеко удаваться глубоко, то там тоже ничего нет. Они сначала вроде для народа, а потом линяют в сторону от того, чтобы на себя ответственность не брать. Ну, «Справедливая Россия», вот сейчас они встали в позу тоже. Вот мы проиграли. Ну, а на самом деле это то же самое «Единая Россия», только, понимаешь, тоже голоса поделить.
Оппозиция? Я считаю, нет. Ну, у меня такое впечатление, что у нас принимает решение только «Единая Россия». То, что они там хотят, то и делается все. Реально никто им вообще противодействия нет. Ну, Жириновскую иногда видно, а так реально они тоже, в общем-то, ничего там не делают.
Так они ушли все оттуда, как она может вставать? Они же ее покинули. Ну, вот оппозиция. Ты же говоришь, что теперь говорить об этом?
Да, они существуют. Ну, раз взгляды у них разные, значит, и существует она, оппозиция. Не все же депутаты придерживаются только, допустим, «Единой России» или там ЛДПР, или там кто какую партию признает. Ну, помимо людей другие взгляды.
Потому что есть одна власть, которая является основной, а больше у нее нет. Может, формально есть КПРФ?
Просто существует как факт, но остается без каких-то реальных выражений.
Я думаю, есть, конечно. Тот должен это как-то поправлять, я думаю, какие-то некоторые вопросы. Так что точки зрения, мне кажется, в Госдуме есть.
Так, на вопрос, есть ли в Государственной Думе реальная оппозиция, отвечали жители города Оренбурга.
Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова. Итак, сегодня вопрос программы. Есть ли в Государственной Думе России реальная оппозиция? Еще раз напомню номера телефонов, пейджера и адрес электронной почты, на который вы можете присылать ответы. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. И не забывайте про наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 21:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве несколько оппозиционных движений проведут акцию с требованием отменить итоги выборов в Московскую городскую думу. В России подтверждено более 800 случаев заболевания гриппом H1N1. В Москве сотни торговцев намерены в пятницу вновь попытаться возобновить работу на черкизовском рынке. В Австралии 5 человек признаны виновными в подготовке крупного теракта. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов сегодня слушаете программу «Грани времени». Тема программы «Готово ли российское общество к оправданию генерала Власова, предпринятому русской зарубежной православной церковью?» Гость программы Гавриил Попов, автор книги «Вызываю дух генерала Власова» и генерал-лейтенант в отставке, участник боев под Ржевом Михаил Титов. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Ну а в программе «Время свободы» мы сейчас поговорим о темах грядущего дня. Рядом со мной в студии моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, о чем вы нам расскажете?
Да наверняка, даже не наверняка, а во-первых, продолжим тему, которую мы ведем уже несколько дней, связанную с ситуацией после выборов в Государственной Думе России. Сегодня должно в 10 часов начаться очередное пленарное заседание, но интрига сохраняется. Три партии 14 числа, представители трех фракций «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР покинули зал заседаний, как все уже теперь знают, в связи с недовольством результатами выборов 11 октября. И вот кто из них вернется в зал сегодня, выяснится, видимо, только уже в 10 часов, и мы это узнаем в 12-часовой программе от моего коллеги, от нашего с вами коллеги Данила Гальперовича, который следит за развитием ситуации в Госдуме.
Непосредственно, я бы даже сказал, в Госдуме.
Да, то есть он находится там каждый день и следит за настроениями, что немаловажно. Настроение депутатов имеет значение, и вот почему. Потому что накануне выяснилось, что после разговоров телефонных с президентом у КПРФ и ЛДПР лидеров, у ЛДПР настроение изменилось, они собираются принять участие в сегодняшнем заседании, а вот КПРФ РФ, представители разъехались по регионам для дополнительных консультаций и, может быть, появятся на пленарном заседании Госдумы в следующую среду, когда дело дойдет до бюджета. А пока они ждут встречи с президентом. Плановая должна была бы случиться 27 октября, но, возможно, президент встретится с оппозицией раньше. Оппозиция сформулировала уже ряд требований, и «Справедливая Россия», и КПРФ, и ЛДПР. Ну, они, правда, рассчитывают на встречу с президентом без единороссов. Вот это то, что касается развития событий в Госдуме на данный момент, на утро, как они будут развиваться в течение дня, мы уже узнаем в 12 часов. Ну, сегодня же в 12 же, кстати говоря, снова о выборах, начнется акция протеста противников результатов выборов в Мосгордуму. Левый фронт, Союз координационных советов, Институт коллективное действие требуют отставки избиркома московского и центрального руководителей этих организаций, а также мэра Москвы Юрия Лужкова. Там будет наш корреспондент Максим Ярошевский.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была Евгения Назарец, которая сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Сегодня в программах «Время свободы» мы завершаем цикл материалов «Россия. Год после начала кризиса». Какой опыт россияне накопили в течение кризисного года? Изменилось ли общественное сознание за это время? Вместе с экспертами выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
История государства как совокупность опыта влияет на поведение граждан. И именно в трудные времена, как ни в какие другие, выявляет особенности самосознания. В России не успели привыкнуть к изобилию товаров, как от товаров пришлось отказаться. Вынужденный отказ от консюмеризма, создание общества потребления и одновременно достижение личного счастья через приобретение материальных благ, по мнению президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова, способен вернуть российское общество к истинным ценам.
Я еще год назад говорил и писал об этом, что в первую очередь спадет спрос на сферу развлечений, предметы роскоши, товары, которые, в принципе, не являются необходимыми для постоянного поддержания жизнедеятельности и тонуса человека. Я думаю, что люди действительно должны возвращаться к каким-то, ну, таким нормальным, привычным, реальным ценностям. Так что то, что происходит, это в некотором роде, ну, нормализация социума, его мышления, его сознания. Здесь еще есть один момент, что фактически любое психотравмирующее или травмирующее психику событие по мере удаления от этого события постепенно теряет свою остроту. И это хорошо, потому что это реальный закон психической деятельности, потому что иначе мы бы годами, десятилетиями переживали все свои большие и малые невзгоды, печали, утраты. Ну а жизнь уж, как известно, она исходно травматична. Есть разные типы реагирования на кризис. Одни люди уходят в себя и отказываются от любой деятельности. Других кризис мобилизует. Но этот отказ от деятельности тоже может быть не таким уж протяженным. Немножко поскучал, попереживал, потом засучил рукава и начал действовать. Известно, что чем больше и чем однообразнее комментируется то или иное событие, тем быстрее наступает его рутинизация. То есть трансформация в нечто обыденное, каждодневное, не заслуживающее особого внимания. А поскольку комментарии в основном однообразные, к этому внимания, естественно, фактически уже никакого. Но есть кризис, а есть кризис. Да когда мы жили без кризиса? Постепенно, несмотря на заверения государства и правительства в том, что социальный пакет будет развиваться и так далее, люди начинают понимать, что рассчитывать нужно прежде всего на самих себя. И это вот самый, наверное, главный результат этого кризиса, потому что привычное для России упование на государство и на обещание первого или второго лица, это, конечно, далеко не лучший вариант социального настроения.
Так считает президент Национальной федерации психоанализа Михаил Решетников. Почему россияне в трудные времена не рассчитывают на поддержку государства и не хотят ли они изменить ситуацию, я попросила рассказать руководителя отдела социально-политических исследований Левада-центра Бориса Дубина.
Да, большая часть российского населения бурчит на власть и, в общем, многими направлениями ее политики недовольна. Но при этом перевести это смутное недовольство в какие-то политические требования, а значит придать им какую-то политическую форму, форму движения, форму организации, ну даже хотя бы форму какой-то акции, сколько-нибудь массовой, Я такого не вижу, и по данным нашего центра ни на что такое не похоже. Напротив, ситуация такая очень вялая и кислая в этом смысле. Ситуация некоторой бесперспективности и одновременно, ну, вроде бы и успокоенности, но и смутной такой, не находящей себе воплощения, выхода и даже словесного выражения, с тревоги. Что дальше-то будет? В большинстве своем россияне все-таки чрезвычайно асоциальные существа и не ориентированы на солидарные связи с какими-то другими людьми, кроме ближайших родственников. Ну да, на фоне приближения к каким-то отдельным выборам происходит некоторое локальное оживление, и то в основном в мелких партиях, которые борются за то, чтобы, соединив усилия, как-то преодолеть 7-процентный барьер. Но на сколько-нибудь массовом уровне, а мы все-таки в основном проводим массовые опросы, всероссийские, репрезентативные, пока что мы этого не видим.
Пакет вот этих антикризисных мер, он вообще народу известен?
Нет, и я думаю, что во многом отчуждает от этого, ну, как бы привычное отношение россиян к власти. В общем, в большинстве своем они не верят, что власть хочет чего-то хорошего, и у нее реально что-то получится. В основном отношение, ну, я бы сказал, такое взаимно наплевательское, но без грубостей с обеих сторон.
Есть какие-то исследования на тему доверия к власти, тем антикризисным мерам, которые она предпринимает?
Есть, но доверия нет, одобрения нет. Это связывается с правительством и не связывается с руководителем правительства, и не связывается с фигурой президента. Это такая конструкция, в общем, достаточно устойчивая. Кстати, показатели доверия даже первых лиц существенно ниже, чем показатели одобрения их деятельности на том месте, на котором они сидят. То есть, иначе говоря, россияне одобряют вот эту самую конструкцию власти, которая у них у самих в головах, но при этом без большого доверия этой власти.
Рассказывал руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Итак, несмотря на пакет антикризисных мер, подготовленный российским правительством, большинство россиян сегодня рассчитывают исключительно на собственные силы. Наверное, поэтому руководство страны, как заявил помощник президента Российской Федерации Аркадий Дворкович, не планирует менять характер антикризисных мер.
Цикл «Россия. Год после начала кризиса». Его подготовила корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова. Ну а сейчас наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке», главные темы которой – будущее заключенных на базе в Гуантанамо и украинско-американское сотрудничество. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Члены Палаты представителей Конгресса одобрили в среду перевод заключенных из Гуантанамо в тюрьмы на территории Соединенных Штатов. Это было сделано вопреки протестам республиканцев, считающих, что такой шаг создаст угрозу безопасности США. Такое решение Конгресса упрощает исполнение намерения Белого дома закрыть тюрьму в Гуантанамо в начале будущего года. Слово Алану Давыдову.
224 голосами против 193 Нижняя палата Конгресса приняла план демократов, который позволит переводить заключенных тюрьмы в Гуантанамо в тюремные учреждения на территории Соединенных Штатов. Это касается только тех из них, кого ждет судебное разбирательство по подозрению в террористической деятельности. Возражение республиканцев сводится к тому, что, получив возможность предстать перед американскими судами, а не перед специальными военно-судебными комиссиями, подозреваемые создают угрозу безопасности страны, к тому же получают полную правовую защиту по американским стандартам, которые они не заслуживают. Республиканцы настаивали на том, чтобы подозреваемых продолжали судить в Гуантанамо. Администрация Обамы считает, что лагерь усиливает в потенциальных террористах ненависть к Западу, мотивирующую их вступление в ряды Аль-Каиды и других террористических организаций. Первое исполнительное распоряжение Барака Обамы через день после его прихода в Белый дом было нацелено на закрытие лагеря. Реализовать это обещание оказалось труднее, чем дать. Конгресс несколько раз отказывал администрации в финансировании мероприятий, связанных с закрытием тюрьмы, требуя их подробного плана. На днях министр юстиции Эрик Холдер публично признал, что закрыть тюрьму к заявленному крайнему сроку 22 января 2010 года будет нелегко. Это признание комментирует директор программы по правам человека и безопасности Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Сара Мендельсон. Важно учитывать, что после открытия администрации Буша тюрьмы в Гуантанамо в январе 2002 года в ней содержалось свыше 700 человек. Более 500 из них были освобождены при администрации Буша. На какой основе принимались эти решения, до сих пор не совсем ясно. Сегодня в Гуантанамо остались 223 заключенных. Сведения о том, как нынешняя администрация их сортирует, противоречивы. Представители администрации сами признаются, что это непростой процесс. Насколько мне известно, примерно 75 человек от отобраны для освобождения или депортации из Соединенных Штатов, но они до сих пор в лагере из-за затянувшихся переговоров со странами, которые согласились бы их принять. Еще примерно 40 предстоит судебное разбирательство. Что делать с еще примерно 110 людьми, решение до сих пор не принято. Один заключенный Гуантанамо, Ахмед Гайлани, уже передан судебным властям в Нью-Йорке. Гайлани обвиняется в заговоре по организации в 1998 году взрывов посольств США в Танзании и Кении, жертвами которых стали 224 человека.
Рассказывал Алан Давыдов. Ведущие американские средства информации уделили в четверг особое внимание заявлению заместителя министра иностранных дел России о том, что Москва обеспокоена относительно того, что Вашингтон ведет переговоры о противоракетной обороне со странами, не членами НАТО. Заместитель министра иностранных дел России имел в виду американо-украинские переговоры, которые, согласно заявлению представителя Министерства обороны США, не ведутся. Подробнее об этой истории Ян Рунов.
По мнению обозревателей газеты «Вашингтон-Пост», высказывание Рябкова указывают на новые препятствия на пути так называемой перезагрузки в американо-российских отношениях. Никак пока не удается снять напряженность в этих отношениях, обострившуюся с войной против Грузии, с расширением НАТО на восток и с планом размещения противоракетных систем в Центральной Европе. В Вашингтоне ожидали, что положение изменится после отказа президента Обамы от плана Буша по размещению противоракетных систем в Польше и Чехии. Но Кремль не ответил на этот американский жест поддержкой предлагаемого Белым домом более жесткого давления на Иран. Комментируя сообщение о недовольстве России американо-украинскими переговорами, политолог Эли Краковский заметил, что раньше в Кремле были недовольны планами размещения противоракетных систем в странах НАТО, Польши и Чехии, а теперь недовольны переговорами на эту тему со странами, не членами НАТО. Члены НАТО, не члены НАТО, независимые, суверенные государства могут обсуждать, что хотят и с кем хотят. И всегда найдутся те, кому это нравится и кому не нравится. Все это понятно. Что непонятно и неприемлемо, так это взятая сейчас на вооружение российской страной риторика времен Холодной войны. Российское руководство угрожает другим государствам, пытается их запугать, чтобы никого близко не подпускать к странам бывшего Советского Союза. За всем этим, как уже не раз было отмечено многими политическими обозревателями, стоит тяга Кремля к воссозданию чего-то подобного Советской империи. Все чаще американские и вообще западные контакты со странами бывшего Советского Союза российские представители называют вмешательством в дела России и стран ближнего зарубежья. В Кремле, вероятно, истолковывают как слабость дружественные жесты со стороны администрации Обамы, которая пытается некоторыми уступками наладить сотрудничество с Москвой. На мой взгляд, мягкой политикой Белому дому вряд ли удастся завоевать уважение со стороны российского руководства. Скорее наоборот, Россия будет требовать еще больших уступок, не давая ничего взамен, и это будет сопровождаться риторикой холодной войны в ее худшем виде. Тем временем представитель Министерства обороны Соединенных Штатов майор Тернер заявил, что Америка не ведет с Украиной никаких переговоров относительно радаров на украинской территории.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей у нас репортаж о ситуации в Государственной Думе, и мы принимаем звонки в прямой эфир. Как вы считаете, есть ли в Государственной Думе реальная оппозиция? Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России намерена пригласить главу Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова для доклада о региональных выборах 11 октября, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Предполагается, что Чуров выступит в Думе 23 октября. В Москве несколько оппозиционных движений проведут акцию с требованием отменить итоги выборов в городское законодательное собрание, которое они считают сфальсифицированными. Оппозиционные активисты рассчитывают передать обращение президенту России Дмитрию Медведеву. Они также призывают все оппозиционные партии и общественные организации вместе потребовать проведения новых выборов. В Москве сотни торговцев намерены в пятницу вновь попытаться возобновить работу на Черкизовском рынке. В четверг истек срок судебного решения приостановить торговлю на рынке, в связи с чем у комплекса в Черкизове собрались около 500 человек, свыше 100 из них были задержаны. В Афганистане вполне вероятно проведение второго тура президентских выборов, заявил афганский посол США Таиб Джавад. Это первое заявление официального афганского лица о возможности второго тура между президентом Хамидом Карзаем и его основным соперником доктором Абдулло. В Пакистане в результате серии нападений погибли около 30 человек. Президент США Барак Обама подписал закон об оказании помощи Пакистану. Предполагается, что в течение 5 лет Соединенные Штаты выделят на социальное и экономическое развитие Пакистана около 7 миллиардов долларов. В Турции арестованы более 30 человек, подозреваемых в связи с террористической группировкой «Аль-Каида». Утверждается, что они готовили нападение на американские и израильские миссии в стране. Мировые цены на нефть превысили 77 долларов за баррель. Это наибольший показатель за год. Рост цен на нефть происходит на фоне растущего спроса на бензин и признаков экономического восстановления в США, а также ослабления американского доллара.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Государственной Думе пленарное заседание, первое после того, как ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» покинули зал в знак протеста против фальсификаций на недавних региональных и местных выборах. После консультаций, переговоров по телефону с президентом России Дмитрием Медведевым и коллегами в Думе, руководство двух фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР приняло решение уже сегодня возобновить свое участие в пленарных заседаниях Государственной Думы. О ситуации в российском парламенте я побеседовал с Юрием Коргунюком, специалистом по политической истории современной России, теории и истории политических партий.
Подобные ситуации, они далеко не новость. Когда-то, когда еще дома было местом для дискуссии, они там случались чуть ли не каждый месяц, если не 2 недели. Ну, в общем, сейчас повод такой, что просто грех не высказаться, не выступить с гневным протестом. Просто немножко меня смущает то, что вдруг это как-то вот все это началось с Жириновского. Причем именно после того, как вот за день перед этим он говорил, что, в общем, судиться он не собирается, оспаривать он ничего не собирается, хотя так недоволен, разумеется, он этими итогами, фальсификациями и всем прочим. И вдруг на следующий же день выступил с такой гневной речью. Такое ощущение, что, знаете, как будто кто-то ему дал знак, что все, можно выступать, даже, может быть, хорошо будет, если ты выступишь. Вроде бы, с одной стороны, все понятно, но, с другой стороны, ощущение какого-то согласованного действия все равно остается. То есть, на самом деле, понятно, что ни к чему это привести не может. Тут были и более мощные выступления. Ну, вспомним, допустим, январь 2000 года, когда ушли Яблоко, СПС и ЛВР с заседания Госдумы в знак протеста против того, что без них поделили все посты в Госдуме. Ну, что делать? Потом вернулись. Деваться было некуда, все равно большинство не у них. То же самое примерно и здесь, что возвращаться придется. Другое дело, что все равно мне непонятно, почему вот так это все произошло ярко, был разыгран целый спектакль, для чего это нужно было, кому это самое главное это было нужно.
Юрий, а депутаты фракции, которые покинули зал заседаний, это и есть настоящая российская оппозиция?
Ну, знаете, из всех, что остались в Госдуме, для нашей Госдумы, для нашего парламента и это оппозиция. Ну, разумеется, был бы другой парламент, была бы другая оппозиция. Сейчас пока что мы имеем почти полностью оппозиционную партию КПРФ, но, правда, умеющую договариваться, в случае чего, с Кремлем. Причем договариваться она научилась еще в ельцинские времена, а не в путинские. Имеем ЛДПР, с которой вообще, на самом деле, с ней договариваться очень легко. Тут очень договороспособная с начальством фракции и партии. Главное, что вот четко очертить предмет договоренности, и нет никакого сомнения, договоренность будет достигнута. Ну и «Справедливая Россия» тут, вот о ней действительно можно сказать, что ее оппозиционность, конечно, она уже вызывает только ироничную усмешку.
И если говорить о причине этого демарша, по вашим наблюдениям, каков был масштаб фальсификации на региональных выборах?
Думаю, был значительный. В цифрах я тут говорить ничего не могу, но то, что с каждыми новыми выборами растет и уровень фальсификации, тут кто бы сомневался. Это вне всякого сомнения. Причем тут наглость иногда уже прямо-таки, ну не то, что удивляет, но так все-таки хотелось бы пожелать придерживаться хоть каких-то приличий, когда выбирают человека мэром города подмосковного Воскресенская ССР, который обгоняет единоросса не менее чем на 10%, потом 3 дня считают и все-таки высчитывают, что он, ССР, отстает от единоросса на 1.5%, но это, извините, тоже ни в какие рамки не лезет. Пока что я не вижу у нашей партии, вообще у нашего общества, достаточно ресурсов для того, чтобы справиться с властью.
И с фальсификациями.
Разумеется, и с фальсификацией.
В эфире «Радио Свобода» был специалист фонда «Индем» по политической истории современной России, теории и истории политических партий Юрий Каргунюк. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вопрос программы: есть ли в Государственной Думе России реальная оппозиция? Ну и предполагая отношение россиян к депутатам, я прошу вас быть предельно корректными в высказываниях в эфире. Итак, первый дозвонившийся до нас — это Анатолий из Татарстана. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. И вот насчет оппозиции. Реальной оппозиции, да, как таковой не было и не будет, потому что если бы она была, если бы порядок, к примеру, властям вообще порядок не выгоден, тогда там кто сидит? Одни ворюги. Жулье. А как воровать-то будет? Если, допустим, создали бы, на секунду представьте, что система была бы как в Европе, да, в более-менее цивилизованных странах, чем бы занимались? Жириновский, допустим, он всего лишь клоун. Он имитирует оппозицию, там, кричит ровно настолько, чтобы это было безопасно его зарплате, его, в общем, его жизни. Также там и «Справедливая Россия», и КПРов. Я жил при коммунистах в советское время, я знаю, там никакой оппозиции вообще в помине не было. А сейчас это всего лишь имитация. Все. Поэтому это всего лишь игра с народом. А народ, он вы думаете, он слушает ваши передачи или какие-нибудь? А народ-то ограничен.
Анатолий, ну вы же представитель этого народа.
Я народ, но я не равнодушен к этому. Но я один всего лишь, понимаете?
Ну, вот будем надеяться, что вы не одиноки.
Нет, ну я понимаю, что нас может 10, может 1000 человек, но это ничего не значит. При авторитарном режиме властям выгодно, это просто такая политическая игра, а Жириновский — это просто проститутка политическая.
Ну что ж, я еще раз прошу наших слушателей быть корректными в своих высказываниях в эфире. До нас дозвонили. Это был звонок от Анатолия из Татарстана, и я прочитаю несколько сообщений, которые приходят нам на пейджеры на номер 8-903-743-2801. Отвечая на наш вопрос, есть ли в Государственной Думе реальная оппозиция, наши постоянные слушатели Майоровы пишут: два человека, это Хованская и Дмитриева. А этот демарш просто цирк. Неужели кто-то думал, что ЛДПР будет в оппозиции к Кремлю? Да и коммунисты вернутся не сегодня-завтра, куда они денутся. Так что реальной оппозиции, в которой мы, ваши слушатели, и в смысле, в котором мы, ваши слушатели, ее понимаем, конечно, нет. Будут под копирку штамповать выгодные для Кремля законы и дальше. Это сообщение от наших слушателей Майоровых. Виктор Григорьевич прислал сообщение. О какой оппозиции может идти речь, если власть в стране сверху донизу поклоняется только, кавычки открываются, «золотому тельцу», кавычки закрываются, лидеру КПРФ, закамуфлированному идеями Маркса и упакованным материально, прекрасно себя чувствует в Думе и менять ничего не собирается. У нас есть еще один звонок. Это Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро. Ваше мнение. Есть в Государственной Думе реальная оппозиция?
Доброе утро, Радио Свобода. Михаил, слушатели Радио Свобода. Вы знаете, реальной оппозиции в Государственной Думе России нет. Я сейчас объясню, почему. Вот то, что разыграл Жириновский, Зюганов и партия «Справедливая Россия» — это чистый спектакль. Вот. Вот правильно предыдущий сказал, слушатель, я с ним могу согласиться. Вот. И от себя вот я скажу, это чистый спектакль, действительно. И вот уже актеришки эти играют очень плохо. Жириновский, он повторяет одно и то же. Вот он кричал, показывали по телевидению, он кричал: вы в 17-м году, вы в 91-м году. Ну, сказал бы это коммунистам, но они ушли вместе. Какая это не оппозиция, это плохо сыгранный спектакль. Ну, чистый спектакль, но плохо сыгранный. Вот. И потом я сейчас еще объясню. Вот если бы их ударили рублем или долларом, вот, они бы вернулись, даже бы не разыгрывали. Но им заплатили и проплатили вот за этот спектакль, плохо разыгранный. И потом, получается так, что вот я сейчас скажу, вот если Владимир Вольфович Жириновский сейчас слушает, ну, или ему передадут, вот я знаю людей, которые раньше за него голосовали, но сейчас они за него, за его партию, не голосуют. Так что вот эти вот все, вот эти пускания слюн, истерики, это все напрасно. Вот есть сейчас «Единая Россия», вот они допустили, вот жириновцы, вот коммунисты допустили, чтобы она была в большинстве. А справедливая Россия – это чистый близнец. Вот. И не надо тут ничему удивляться. Вот. Я сейчас обращаюсь к слушателям. Вот. И получается такое дело. Вот нас сейчас Россию ждет вторая волна инфляции. И вот как бы экономического кризиса. И вот это отвлечь народ, понимаете? Вот мы какие, мы за народ, вот посмотрите. А вот они плохие. А барин приедет, я имею в виду президент, и барин их рассудит.
Таковы предсказания нашего слушателя из Армавира, Сергея. А я зачитаю еще одно сообщение, которое прислал нам Александр из Свердловска. В ответ на наш вопрос, есть ли в Государственной Думе реальная оппозиция, Александр пишет: «Буржуазный парламент изначально не может быть в оппозиции к буржуазному государству. Удивляюсь, что караул еще не устал». Василий Данилович прислал сообщение: «Оппозиции в России как не было, так и нет. Лидером оппозиции должен быть пламенный борец за власть, подобно Уго Чавесу, а про заседавшемуся Зюганову место в чиновничьей «Единой России», а не в КПРФ. Ну что ж, еще один звонок мы успеем принять. Это Анатолий из города Орел. Анатолий, доброе утро.
Да, здравствуйте. Это хорошо, конечно, оппозиция все же маленькая, но есть в Думе. И да, хорошо то, что пошли, значит, три партии, уже покинули Думу. Но главное, где-то на следующий день осталась вот одна партия, по-моему, коммунистическая, да? Алло.
Осталась «Единая Россия» только.
Нет, «Единая» это осталась, но и коммунистическая не осталась. Я имею в виду, что против, что они ушли, вот, да? И коммунистическая партия больше сказала, что мы пока не вернемся. А, значит, «Справедливая Россия» сказали, что на второй день уже, что мы придем.
Да, и они примут сегодня, да, участие вот, в пленарном заседании.
Вот, примут. Ну что это за позиция, раз вы решили идти? Так идите, бейте до конца. И то, что Путин говорит, вы обращайтесь в суды. Какие-то у нас суды, они ничего не работают, эти суды. Поэтому это неплохо, хоть немножко искра загорелась какой-то маленькой оппозиции. И хорошо бы, чтобы они продолжили это дальше, и более чтобы бурно все это происходило.
Это был звонок из города Орел от Анатолия. Сейчас мы завершаем общение со слушателями и переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, с какими заголовками сегодня вышли газеты?
Доброе утро, Михаил. Самая популярная тема сегодняшних российских газет – это вчерашнее столкновение ОМОНа с торговцами Черкизовского рынка. Эта тема присутствует практически у всех. Наиболее подробно в «Новой газете», она вынесла это на первую полосу, под заголовком «Наступил ОМОН». Газета «Газета» на первой полосе публикует материал под заголовком «Без бумажки ты не возвращенец». Граждан России при возвращении за границы заставляют заполнять особые формы. Это объясняется борьбой с различными заболеваниями. «Спрос рождает задержание». Это газета «Время новостей», и вновь речь идет о столкновении торговцев Черкизовского рынка с работниками милиции. «Общество трезвости не жаждет». Это «Московский комсомолец». Рассказ о том, как корреспондент этого издания нашел последних борцов с пьянством в России. И, наконец, независимая газета «Урановый подарок из Германии» рассказывает о том, что российские атомщики заработали около 3 миллиардов долларов за счет контактов со своими германскими коллегами. Но что это означает для граждан? Здесь вопрос сомнительный, и я рекомендую всем интересующимся обратиться за подробностями к независимой газете.
Спасибо, Михаил. Одна из этих тем, или какая-нибудь другая из свежих российских газет, через полчаса в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве несколько оппозиционных движений проведут акцию с требованием отменить итоги выборов в Московскую городскую думу. В России подтверждено более 800 случаев заболевания гриппом H1N1. В Австралии 5 человек признаны виновными в подготовке крупного теракта. В Пакистане в результате серии нападений погибли около 30 человек. В Афганистане вполне вероятно проведение второго тура президентских выборов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы», утренний выпуск. Предприниматели, торговавшие на черкизовском рынке Москвы до приостановления его работы в июне этого года, сегодня вновь намерены вернуться к воротам рынка, чтобы попытаться занять рабочие места, на которые, как они считают, их не пускают в нарушение закона. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель профсоюза работников черкизовского рынка Леонид Развозжаев. Предпринятая накануне попытка торговцев вернуться на рынок закончилась потасовкой с участием московского ОМОНа и задержанием нескольких десятков предпринимателей. Власти Москвы заявляют, что рынок больше никогда не будет работать, но предприниматели, ссылаясь на постановление суда, заявляют, что имеют полное право занять торговые места. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
14 октября истек срок действия постановления Измайловского суда Москвы, в соответствии с которым деятельность общества с ограниченной ответственностью КБФ «Аст», занимавшего часть территории черкизовского рынка, приостанавливалась на 90 дней. Именно это обстоятельство и побудило предпринимателей, торговавших на черкизоне, вернуться. Торговцы посчитали, раз действие этого судебного постановления истекло, а нового никто не выносил, то нет никаких оснований для того, чтобы отказаться от выхода на работу. Потому-то в четверг утром у ворот черкизовского рынка собралось около 1500 предпринимателей, рассказывает председатель профсоюза работников черкизовского рынка Леонид Развожаев.
Мы увидели, что ворота рынка по-прежнему закрыты, охрана разводит руками и говорит, что они ждут какого-то устного распоряжения органов власти. Мы охране рынка объясняли и представителям управляющим компании, что при чем тут устное распоряжение, когда нужно руководствоваться законом, а не телефонным правом.
На территорию рынка торговцев так и не пустили. Позже сотрудник управления информации и общественных связей столичного ГУВД Геннадий Богачев объяснил, почему.
На территории сейчас идет активный демонтаж торговых павильонов, соответственно, им было отказано в доступе администрации рынка. Часть граждан решила провести шествие, митинг непосредственно перед префектурой Восточного округа, вблизи метро Преображенская. Сотрудникам милиции данное шествие было пресечено, и участники были доставлены для разбирательства в ОВД Измайлово.
Председатель профсоюза работников черкизовского рынка Леонид Развожаев утверждает, что никакого шествия никто не организовывал. Просто не добившись результатов у закрытых ворот черкизона, предприниматели-активисты, набралось около 500 человек, решили отправиться за разъяснениями в префектуру Восточного округа Москвы. Шли они по тротуару, движению не мешали и лозунгов никаких не выкрикивали, но на полпути их встретил ОМОН.
У нас ведь люди, не привыкшие таким вот уличным столкновением с милицией, они не понимают, что лучше вот не сопротивляться. Многие люди начали отстаивать свое право свободы передвижения, начали препятствовать своему задержанию, мужья заступаться за жен, жены за мужей, там же целыми семьями шли. Соответственно, в этой ситуации вот получилась такая свалка. По сути дела, сотрудники ОМОН профессиональными борцовскими приемами бросали женщин на землю, вот предпринимательниц. Много у нас пострадавших, ссадин, с синяками, порванной одеждой.
В итоге не предприниматели пришли к префекту, а префект Восточного округа Николай Евтихеев прибыл на место событий. Тем бизнесменам, которых не успели увезти в отделение милиции, он пояснил, что черкизовского рынка больше не будет. Так решила комиссия правительства Москвы. По мнению руководителя Московского бюро по правам человека, члена Общественной палаты России Александра Брода, именно чиновники виновны в происшедшем. Они запутались в бумагах и ввели людей в заблуждение.
Префект ссылался на
протокол заседания межведомственной рабочей группы правительства Москвы от 10 сентября, где было сказано, что рынок закрыт. Конечно, должно было выйти еще и соответствующее постановление, но постановления нет. Более того, люди перед тем, как выйти на работу, пошли консультироваться в прокуратуру Москвы. Там изучили документы и обнадежили, сказали: выходите на работу. Люди вышли и в результате поплатились, в том числе и были задержаны, оскорблены.
Предприниматели сдаваться не намерены. Профсоюзный лидер сотрудников черкизовского рынка Леонид Развожаев накануне заявил в интервью «Радио Свобода», что сегодня торговцы вновь придут к воротам Черкизона. И ко вчерашним 1500 присоединятся предприниматели из регионов, отоваривавшиеся раньше на рынке. А член общественной палаты Александр Брод убежден, что шествия и митинги будут продолжаться.
До тех пор, пока власть не станет с людьми контактировать по-человечески, решать их проблемы, защищать их права, пока внятно не разъяснит, что происходит, и не будет постановления, которое должно было появиться еще, как я понимаю, 10 сентября.
На месте черкизовского рынка московские власти планируют построить дома, гостиницы, школу и детский сад. Также предполагается реконструкция универсального зрелищного спортивного комплекса, строительство аквапарка и музея спорта. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Завершит этот час программы «Время свободы» вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удастся ли комику отшутиться в уголовном деле. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг завершился небывалый эксперимент американской налоговой службы, объявившей амнистию американским гражданам, скрывавшим свои доходы от налогообложения в иностранных и офшорных банках. Несколько тысяч состоятельных граждан предпочли повиниться перед государством, уплатить налог и штрафы на укрываемые счета, в перспективе оказаться объектом уголовного преследования и провести долгие годы за решеткой. Налоговая служба объявила амнистию после показательного преследования швейцарского банка UBS, которому после давления американских властей пришлось рассекретить имена 4500 американских вкладчиков и уплатить почти 800-миллионный штраф для того, чтобы сохранить лицензию на ведение бизнеса в США. По словам представителей налоговой службы, суммы вкладов людей, пришедших с повинной, составляли от 10 тысяч до 100 миллионов долларов. Китайский гражданин, бывший инженер Форда, был арестован в Чикаго после возвращения из Китая. Он обвиняется в промышленном шпионаже. Согласно обвинительным документам, Сян Донью работал в течение 10 лет в конструкторском бюро Форда. За полтора года до ухода он начал копировать чертежи различных узлов фордовских автомобилей в надежде продать их китайским конкурентам американского производителя и получить там работу, что ему и удалось, причем он сменил даже два места работы. Сян сумел скопировать около 4000 документов. Среди них описание двигателей и коробок передач, сборки рулевой колонки, приборной доски и дверей. Ему предъявлены обвинения по 4 пунктам. Каждое из преступлений карается 10-летним заключением и четвертью миллиона долларов штрафа. Горячая пора началась в цехах по разделке крокодилов. Таких предприятий немало во Флориде и нескольких южных штатах. Только во Флориде обитает около миллиона крокодилов. 6000 из них становятся ежегодно добычей охотников. Почти идеальный товар. Мясо, кожа, зубы аллигатора – все идет в дело. Гамбургеры из крокодильего мяса становятся все более популярным продуктом. Зубы – замечательный сувенир. А кожа – сырье для кожевенников. Впрочем, экономические потрясения не обошли и крокодилокомбинаты. В то время как стоимость мяса осталась на прежнем уровне, около 20 долларов за килограмм, спрос на крокодиловую кожу упал почти до нуля. Кто он? Невинная жертва шантажа или стареющий развратник, пользующийся служебным положением? Попытка одного из самых знаменитых комиков Америки, Дэвида Леттермана, обратить в шутку историю его сексуальных похождений и спровоцированную ими попытку шантажа вызывает противоречивую реакцию комментаторов. В четверг были обнародованы судебные документы по делу о шантаже Леттермана.
в которых он обвиняет одного из сослуживцев в том, что тот потребовал от него 2 миллиона долларов. Рассказывает Владимир Морозов.
Суд, в частности, обнародовал письмо, которое направил комику его коллега по телекомпании CBS, продюсер Роберт Холдерман. В письме содержатся фотографии и другие материалы, подтверждающие, что Леттерман крутил романы с женщинами, которые участвовали в подготовке его программы «Late Show». «Если вы не заплатите мне 2 миллиона долларов», — говорилось в письме, — «то о ваших интрижках всем станет известно, и это разрушит вашу карьеру и семейную жизнь». В начале октября Леттерман во время своего шоу рассказал, что его пытались шантажировать, и признался, что у него были, так сказать, служебные романы с подчиненными ему по работе женщинами. Но в деле о 2 миллионах публику больше занимают не доллары, а страсти. Стало известно, что бывшая пассия Леттермана и бывшая его помощница Стефани Беркетт позже стала подругой продюсера Роберта Холдермана, и он заподозрил, что она все еще встречается с комиком. Как этот любовный треугольник может повлиять на судьбу продюсера Холдермана, которого обвиняют в вымогательстве? Защита может быть построена на таком доводе, мол, Холдерман был сильно расстроен изменой подруги, не вполне соображал, что делает, и в состоянии стресса послал письмо Леттерману. Это может смягчить наказание, но не снимет обвинения в вымогательстве. Так считает адвокат Лиса Блум. А что, по ее мнению, будет самому пострадавшему, Дэвиду Леттерману? Не обвинят ли его в сексуальных домогательствах?
The only person who's claimed a sexual harassment in this case thus far is the defense attorney.
О сексуальных домогательствах упомянул пока только один человек, адвокат подсудимого Холдермана. Он сказал, что Леттерман вел себя недостойно, откровенно пользовался своим служебным положением, и все это еще предстоит расследовать. Но до сих пор ни одна из женщин, работающих под началом Леттермана, не обратилась с такой жалобой.
No woman has come forward and made a claim.
А как может повлиять на дело дама, оказавшаяся в центре любовного треугольника? 34-летняя Стефани
Беркетт.
Пока она молчит. Неясно, пострадала ли она от сексуальных домогательств или нет. Было ли вымогательство денег делом одного Холдермана и попыткой мести сопернику? Или Стефани Беркетт тоже хотела наказать Дэвида Леттермана? Но она еще не сделала никаких заявлений. Пока суд да дело, а рейтинг программы Леттермана «Late Show» резко пошел вверх.
Это корреспонденция Владимира Морозова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе поговорим о выборах в регионах, о результатах этих выборов. Оппозиция в некоторых из городов не признает результатов. Поговорим с экспертом, есть ли хоть малейшая возможность, что где-то итоги выборов будут признаны недействительными и назначат перевыборы. Ну и, конечно же, продолжим тему общения про Государственную Думу поговорим, есть ли там реальная оппозиция. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ваши сообщения мы также принимаем на номер 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщений. Номер пейджера в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».